Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. В прошлом месяце разгорелись дебаты по поводу решения Элизабет Гилберт, писательницы, более всего известной по книге «Eat, Pray, Love», «Ешь, молись, люби», отменить публикацию своей новой книжки «The Snow Forest» — «Снежный лес». Издание было намечено на февраль 2024 года. Сейчас о какой-либо новой дате выпуска ничего не известно. Что же стало причиной такого решения? Из короткого описания книги, которую никто не читал, понятно, что события в ней происходят в России, в Сибири, в прошлом веке. Главные герои решают самоизолироваться от общества, они не согласны с советским режимом страны, и они скрываются в сибирских лесах. После анонса книги на сайте Goodreads туда пришли украинские читатели, которые выразили разочарование и свое негодование по поводу выхода этой книги на фоне войны в Украине. Элизабет Гилберт сообщила, что из уважения к ним она отменяет выход своей книжки. Реакция на такое ее решение тоже была неоднозначной. Одни одобрили ее жест как маленький вклад в поддержку Украины, другие назвали его тревожным знаком для всех творческих людей и говорили о самоцензуре. Одна из тех, кто не согласен с решением Гилберт, это писательница из Мельбурна Ли Коффман. Ли сама родом из Сибири, но также она долго жила в Украине, жила в Израиле, сейчас живет и пишет в Австралии. Мы созвонились с Ли, чтобы узнать ее мнение, а также познакомить наших русскоязычных слушателей с ее творчеством. Ли, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились пообщаться. Давайте начнем с решения Элизабет Гилберт. Почему вы с ним не согласны?
Да, конечно. Эта книга, насколько мне известно, из всего, что я прочитала про это, она в 30-х годах, то есть она никакого не имеет отношения к тому, что сейчас происходит. И это о семье, которая живет в Сибири, которая против режима, против советского режима, и они там в Сибири и живут очень такой одинокой жизнью. То есть книга была отозвана только потому, что это в России, не потому, что это имеет отношение к сейчас к войне, которая там происходит. Я не думаю про это как сейчас война, и значит, не надо ничего про Россию говорить или писать. Потому что мы тут говорим не об журнализме, а мы говорим про литературу. И то, что сделала Элизабет Гилберт, это, скажу скоро, почему я считаю, что это плохо, но я только хочу сказать, что она очень знаменитая, она очень influential, влиятельная. Да, и она очень богатая тоже. Она сделала много денег со своих книг. И она может себе позволить сделать такое. Сообщение, которое она как бы дает другим людям, это что писатели должны делать так поступать. Что это нормально, что если происходит что-то в мире, значит, никто не может уже писать о стране, которая делает что-то плохое. Хотя режимы меняются все время. Поколения меняются, понимаете? И это тоже еще демонстрирует, что это нормально требовать от писателей быть очень как бы связанной с политикой, с тем, что происходит сейчас в мире, в их imaginative writing.
В творчестве, правда?
Да. Угу. В мире все меняется очень быстро, и все очень комплекс. А книги такие, которые пишутся творческие, не current affair книги, не как бы о новостях, творческие книги, они пишутся, чтобы их читали и 100 лет. Поэтому я вот Анну Каренину Толстого сейчас читаю. Через 100 лет что-то было написано. И там столько хорошего и столько интересного, что я могу сейчас взять. Хотя много того, что было происходило тогда политически в России, написано в этой книге. Но эта книга, конечно, трансцент. Она больше, чем его время, чем та эпоха, в которой он живет. И если мы будем как бы ожидать, что писатели будут писать, думая о том, что сейчас происходит в мире, даже если их книга совершенно не касается этого, так литература не творится. И кроме того, это тоже еще как бы дает такую идею людям вообще, активистам и разным людям, что можно требовать от писателей что хочешь, что если достаточно много людей как бы наседает на писателя, то можно как бы... Понятно, что литература будет... Артисты так не могут творить. Артисты, они всегда на margins, они снаружи от общества, они не должны быть в обществе самом находиться. То, что происходит сейчас, это начинается сейчас очень что-то сильное цензура и сама цензура тоже. И опять, так же творить нельзя, мы ничего хорошего так не напишем. Для меня это как бы совершенно по-дурацки, что книга, только потому что она в России, а не насчет Путина, никакого не имеет отношения к войне, не будет выходить. И что мы будем делать дальше? Мы будем как бы отменять Толстого, Анну Каренину, мы будем, понимаете, отменять что еще. И кроме того, это симплистик, очень такая простая, простой подход к политике, понимаете, как вы сами знаете, наверное, это, конечно, то, что делает правительство, мы не можем сказать, что каждый индивидуал это делает. Я думаю, например, про Германию, знаете, когда была Вторая мировая война. Mm-hmm. Много немецких интеллектуалов, которые были, конечно, против нацизма, кто мог сбежать, оттуда сбежал. Томас Ман, Эрих Мария Рилке, многие из них. И их тогда не запретили на Западе, наоборот, они говорили против правительства, они писали очень хорошо. Так почему же это не сейчас не происходит так? Я думаю, что это из-за интернета, мы очень что-то стали простыми. Вот этот человек, он оттуда, вот все, его надо запретить. Это то же самое с книгой. Вот книга, она
события происходят, да, не то, что она издается в России.
Да, это все насчет. И кроме того, быть из России сейчас настолько, есть столько в этом, не знаю, как сказать, комплексити на русском.
Сложности,
конечно. Например, возьмите меня. Я из России, из Украины, и я еврейка. Большая порция того, что я пишу, не все, даже не половина, ну, может быть, треть того, что я пишу, это про мое детство и как, да, антисемитизм, который я чувствовала в России, испытала в России. Но на другой стороне, я очень люблю очень большие порции российской культуры, я люблю язык. Вещи, они непростые. Mm-hmm. Поэтому, и когда человек, потому что они родились в России, его запрещают, это просто по-дурацки, на мой взгляд.
Спасибо за ваше мнение, спасибо, что поделились. Я еще слушателям обещала познакомить их с вами поближе. Расскажите немного о себе.
Да, конечно, я в Австралии живу уже давно, я сюда приехала совсем в конце 99-го года, то есть несколько недель до начала нового миллениума. Mm-hmm. Моя дорога в Австралию была длинная через некоторые другие места. Я родилась в Сибири. Моя мать, она сибирская еврейка, а отец мой, он еврей из Украины, и они познакомились вместе в Новосибирске, где оба они учились тогда, они учились в Академгородке. Я родилась в Сибири, но когда мне было 6 лет, мы переехали к моему отцу в его город, в Одессу. И так я, конечно, попала в Украину. И почти все мои воспоминания, они уже из Одессы. И оттуда я уехала в 12 лет в Израиль и прожила там до 99-го года. А потом приехала сюда совсем одна, как туристка, увидеться с моими родными, моей тетей, дядей, которые живут в Сиднее. И я думала, что я сюда приеду и поживу немножко у них, может быть, немножко поработаю, скоплю деньги, поеду в Европу, а потом вернусь в Израиль. И я никогда не уехала.
Вы в Мельбурне, да, сейчас живете?
Да, я пожила несколько месяцев в Сиднее, потом приехала в Мельбурн просто посмотреть на город. И с первой минуты влюбилась в этот город. Такого, я знаю, что не всегда бывает, но я как только увидела Сент-Килду в Мельбурне, это было все, это было любовь с первого взгляда. Я бы приехала сюда, и все.
О профессиональной жизни тоже немного расскажите.
Да, значит, я написала 8 книг, 3 из них на иврите. Я никогда не писала на своем родном языке, на русском, потому что я уехала оттуда только в 12. Но первые мои 3 книги были изданы в Израиле на иврите, а когда я приехала в Австралию, я почти не говорила по-английски. Я могла, то есть, в Макдоналдс сказать «How much is it?» Больше ничего. Понять ответ могла иногда, не всегда. Mm. Это было еще до social media, понимаете? Интернет еще был в начале тогда, это было в начале нового миллениума, и я как-то поняла, что моя последняя книга на иврите была издана, когда я уже здесь жила, где-то 3 года. И я поняла, что потому что я, как говорят на английском, literary writer, то есть я такой писатель, который не делает много денег из своей работы. Mm. Так для меня как бы очень важен контакт с читателями и с другими писателями. И я поняла, что я не смогу жить в Австралии и продолжать писать на иврите. Так я решила, что я выучу английский так, чтобы я могла писать на английском. Но цену, которую я заплатила за это, была, что я совсем перестала читать и писать на иврите и на русском. На русском я никогда не писала, но я люблю читать на русском. И где-то 10 лет я так только совсем посвятила себя английскому и написала здесь 5 книг. 3 из них мои, а 2 из них антологии, и я их edited.
Редактировали, да, как-то?
Я собрала их вместе, отредактировала, и сама там тоже написала, конечно, несколько эссеев.
Но это восхитительный пример и такой вдохновляющий, что человек может уже, ну, во взрослом, да, возрасте вы приехали,
да,
без,
да,
языка,
да,
и стать писателем, успешным писателем. Спасибо, обожаю такие истории.
А, спасибо. Это было нелегко.
Я знаю на личном опыте.
Я вот наконец-то прочитала Анну Каренину по-русски в прошлом году. Я была так рада, что я все-таки не совсем забыла русский, что я смогла Толстого на его же языке как бы, ну, читать, да, иметь удовольствие, да, читать.
Я не могу не задать этот вопрос. Вы упомянули Украину, где,
да,
жили несколько лет, и которая является для вас тоже родной страной. Чем для вас стала война? Как вы ее переживаете?
Да, конечно, очень плохо. С тех пор, как началась эта война, это в моих мыслях все время. И, конечно, я в ужасе от всего, что там происходит. Я ненавижу Путина, я никогда его не любила. Но сейчас, конечно, это все хуже и хуже. Это для меня что-то, что я живу с этим каждый день. Я есть дни, когда я просто не могу смотреть на новости больше. Если я скажу это со своей очень так, как бы эгоистической стороны, конечно, у меня сердце болит за всех людей, там, за смерти, за все, что происходит, ужасы, которые происходят там. Но еще даже для меня эгоистически сказать, я с тех пор, как мы уехали из Советского Союза, из Одессы, я никогда не возвращала, я никогда не вернулась туда, не потому что не хотела, а всегда как-то не было некогда, я всегда думала, ну вот, ничего, будет еще время, вот на следующем году или на следующем году я посмотрю те улицы, по которым я ходила как ребенок, посмотрю оперу в Одессе, все места, которые мне так много как бы для меня имеют значение. Я ходила очень много в оперу еще как ребенком. Сейчас я думаю, наверное, если я когда-нибудь смогу поехать опять, я что же я там увижу? Как бы для меня это как бы на очень много, как сказать, уровней это... Я чувствую эту войну, и на совсем эгоистическом уровне это как бы...
Вас украли, да, как будто бы?
Да, это как бы мое детство исчезло.
Да, к сожалению, так. Давайте еще немного вернемся к вашему творчеству. Я хотела спросить вас про ваши книги более подробно. О чем они?
А, спасибо, да. Мне как-то немножко тяжело сказать, про что я пишу, потому что каждый раз, когда я пишу книгу, это потому что у меня есть какой-то вопрос, который я для себя еще не решила. Я пишу книгу, чтобы решить этот вопрос. И когда я напишу книгу, самая хорошая вещь, которая для меня случается, что я...
Находите ответ?
Да, я нахожу ответ. Иногда ответ он такой, что нет ответа, но это окей. Я просто так кладу в сторону, что я закончила с этим. Так что все мои книги, они довольно разные. Но я подытожила как бы все мои разные вопросы, которые я спрашиваю в моих работах. Я думаю, что это все. Я много пишу про то, как-то быть женщиной. Что такое человеческое тело? Как жить с нашими телами, с которыми у нас есть? Что такое быть человеком, у которого, как у меня, нету только одной identity? Я не знаю, как сказать identity на русском.
Самоопределение, да?
Самоопределение, да. Mm-hmm. Вот я же из России, из Украины, из Израиля, я еврейка.
Из Австралии.
Я австралийка, вот именно, правильно. Я писательница, я мать, я жена, много других, учитель, столько много, как бы, бывший академик и так далее, и так далее. Так я пишу много, как бы, о том, как про себя думать, когда... Нужно ли про себя думать линейно вообще? Вот такие вот вопросы меня интересуют. И последнее, что я бы сказала, меня очень интересуют места, географические места. То есть, что бы я ни написала, даже если пишу про тело, я всегда думаю, как это пересекается с географическими местами, где люди живут. Я думаю, даже меня не страны интересуют, а города. Потому что мне кажется, что города, они как люди. У них каждый город, где я жила в многих городах. Каждый город есть свое, как бы у него характер индивидуальный, мне кажется. И это у нас на нас влияет. Вот это вот пересекание между людьми и местами, меня очень интересует.
С какой книги посоветуете начать тем нашим слушателям, кто никогда не читал ваших книг и сейчас заинтересовался и хочет познакомиться с вами поближе?
Ну, если это люди, которые говорят по-русски. Мне кажется, что если им интересно, что я говорю про Россию, то, наверное, книга, где я там больше всего пишу про это мой мемуар, который называется «Imperfect» про человеческое тело. У меня очень много шрамов на моем теле, потому что когда я была ребенок, у меня было много в России и в Украине, у меня было много операций по разным причинам. И я как бы взяла мой опыт и подумала, вот как это другим людям, как другие люди живут, у которых нет шрамов, но, может быть, какие-то другие проблемы с их телами. Как мы живем в наших физических телах вообще? И написала это часть мемуар, а часть как бы журнализм, книга.
Интересно. То есть imperfect — несовершенство, да?
Несовершенство. Да, несовершенство. Даже не журнализм, извините, а как сказать, cultural studies, я не знаю, как сказать.
Исследование?
Исследование, да, да.
Спасибо большое, Ли, спасибо, что уделили время, очень приятная беседа, и спасибо, что на русском языке, я знаю, что непросто, но вы отлично справились.
Вам большое спасибо, Светлана, за такие хорошие вопросы.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.